Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Что такое ретинопатия недоношенных и кто помогает таким малышам? Илья Репин в нашей культуре и его ученики. Что это за явление и чем эти художники особенно интересны сегодня? Важные размышления со страниц журнала «Фома». Подавать ли милостыню тем, кто об этом нас просит? И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Провидение» помогает детям с проблемами по зрению. У малышей, которые рождаются раньше срока, есть риск отслоения сетчатки глаза, и если им вовремя не сделать операцию, то они могут потерять зрение, к сожалению, навсегда. Фонд «Провидение» существует уже несколько лет. Возник он, когда его учредитель Елена Осипова сама столкнулась с этой бедой и увидела, сколько вокруг семей, где детям просто не успевают вовремя оказать квалифицированную помощь, хотя зрение можно было бы спасти. Работа фонда началась с поддержки малышей, страдающих ретинопатией недоношенных. Сейчас фонд расширяет сферу деятельности, и все подробности об этом и последние новости узнаем от его учредителя и директора Елены Осиповой. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Самое главное за это время – это то, что мы расширили свою сферу деятельности. Мы изменили устав, и теперь мы можем помогать не только недоношенным детям, но и всем детям. Акцент мы делаем на помощь именно с проблемами зрения детей. Но теперь, чтобы обратиться в наш фонд, не обязательно иметь диагноз недоношенности, а это может быть любой ребенок, которому необходима помощь. Но, да, акцентирую ваше внимание, желательно, чтобы это была помощь необходима по зрению именно.
Помимо расширения сферы вашей деятельности, знаю, что у фонда «Провидение» есть еще проекты и в других сферах. Вы сейчас работаете над новой книгой, которую хотите выпустить этой осенью. И к тому же фотовыставка у вас намечается, по-моему, в ноябре. Могли бы об этих проектах ваших тоже в нескольких словах рассказать?
Про книгу у нас уже практически сформировалась традиция каждый год издавать какую-то новую книгу. И в этот раз эта детская книга написана моей дочерью в результате ее общения с нашим волонтером. У нас был проект «Добрые уроки», в котором волонтеры помогали детям так или иначе либо справляться с уроками, либо с той деятельностью, в которой ребенок проявлял интерес. Например, шахматы, да, то есть это внеурочная уже деятельность. И волонтер, который начала заниматься с моей дочкой, она заметила то, что Лизе нравится читать книжки. И начала с ней сначала просто читать, обсуждать прочитанное. И постепенно она узнала, что Лиза начала свою книжку писать. И предложила ей свою помощь. Каждую неделю, один раз в неделю, они встречались для того, чтобы обсудить то, что Лиза написала, и заложить какой-то план на следующую неделю. И так за год появилась книга. А там интересный сюжет, то, что дети борются со злом, дети спасают тоже мир, помогают добру победить зло.
Знаю, что это проект разносторонний тоже в фонде «Провидение». Вы помогаете не только непосредственно деткам, нуждающимся в медицинской поддержке, но и их семьям и членам семей. То есть вот часто бывает, когда в семье рождается ребенок, требующий особой заботы и внимания по состоянию здоровья, другим детям в семье, старшим, внимания достается меньше. И у вас, насколько помню, целая команда есть волонтеров, которые помогают именно старшим детям в таких семьях, развивать их таланты, способности и так далее. И я так понимаю, у других ваших подопечных тоже есть на этом фронте свои успехи.
Да, они есть. Нам приходят слова благодарности за этот проект. Пишут, что там была тройка, стала пятерка по-английскому, да. Кто-то там начинает участвовать в шахматных турнирах. Многие волонтеры, когда проходят этот проект, они остаются с этим ребенком заниматься дальше. Да? То есть этот проект у нас был рассчитан, чтобы человек не выгорал на определенный промежуток времени, от полугода до года, да, а потом человек этого ребенка или передавал, или вовсе, да, заканчивал заниматься с ним. Но многие волонтеры, они потом продолжают поддерживать отношения, семьями узнают, как дела. Это очень, на самом деле, добрый такой проект. И если кто-то хочет к нему присоединиться, то можно позвонить нам, найдя номер телефона на нашем сайте fond-provedenie.ru. Не обязательно быть там гроссмейстером, да, шахматным для того, чтобы учить шахматам. Достаточно просто иметь желание помочь, да, там, развитии ребенка, как-то направить. Также я хочу рассказать вам про фотопроект, да, который мы планируем повторить 17 ноября на День недоношенного ребенка. Первая версия этого фотопроекта состоялась 18 июля, когда фонду исполнилось ровно 3 года. Была проведена фотовыставка в Центральной детской библиотеке на Ленинском проспекте. И помимо фотовыставки наших родителей, наших подопечных детей, там мастер-классы всеразличные, концерт, даже у нас там были фокусники. Получилось очень интересно. Теперь мы хотим повторить.
А эта фотовыставка какая-то тематическая? Предметом изучения художников что становится в данном случае, когда речь идет о фотовыставке фонда проведения?
В данном случае на каждой фотографии был изображен малыш и его мама. Часто это был малыш, который вот родился, да, и подрос, чтобы было видно, каким он был маленьким, каким он стал большим. Но основная идея, которую мы хотели заложить, показав, какую поддержку оказывает мама таким вот хрупким маленьким детям, то, что за их счастьем и здоровьем всегда, конечно, стоят стеной родители. И то, какая красивая может быть мама, да, потому что к фотовыставке, к самой фотосессии была предварительная подготовка, помогали визажисты, парикмахеры, делали такой небольшой праздник для мамы, День красоты.
Спасибо вам огромное за такие проекты, но при этом знаю, все-таки основным направлением работы фонда проведения остается медицина и медицинская помощь, которая необходима деткам, рождающимся с ретинопатией недоношенных. Сейчас у вас уже расширился спектр вот этих медицинских сложностей, с которыми к вам можно обратиться, постучаться за помощью. Кто из ваших подопечных на данный момент наиболее остро в поддержке нуждается? И с каким диагнозом этот малыш?
На данный момент нуждается особенно в поддержке Халиков Артем, потому что операция уже должна состояться 27 сентября. Необходимо собрать сумму в размере 170 тысяч рублей на инструменты именно. Сама операция должна состояться в Санкт-Петербурге. И работа, пребывание, да, в больнице, оно бесплатное по ОМС. Но сам инструмент, который использует врач, он платный. И его либо покупают родители, либо, да, родители, которые не могут купить, обращаются в фонды. Артем, он совсем маленький ребеночек, и эту операцию необходимо ему сделать как можно быстрее, потому что ребенок может и восстановиться, и зрение есть еще шанс спасти, да, когда делаются в раннем периоде такие операции. Помочь Артему можно, отправив смс на номер 3443 со словом «Артем», пробел и суммой пожертвования. Например, «Артем», пробел 300. Неважно, какую букву написать, ей или ее, слово сработает.
Елена, а можно уточнить? Вот у Артема, у него тоже ретинопатия недоношенных или с каким заболеванием малыш?
Да, у него тоже ретинопатия недоношенных. Это болезнь, потенциально ведущая к слепоте, когда сетчатка начинает отслаиваться. У него уже довольно-таки сложная стадия, то есть это пятая стадия. У него очень высокий риск остаться слепым. То есть сейчас есть шанс ему помочь. Мы надеемся на то, что ребенок будет видеть, да, и развиваться.
Неужели все упирается в инструмент?
Да, он одноразовый инструмент. И этот одноразовый инструмент каждому ребенку на каждую операцию покупается заново. Он очень тонкий, размером с волос.
И у семьи Артема, как я понимаю, совсем не та материальная ситуация, чтобы они могли позволить себе этот инструмент приобрести самостоятельно за свой счет.
Да, семья Артема, она живет в городе Стерлитамак, и, к сожалению, они не могут сами позволить себе это купить.
Елена, спасибо вам за комментарии, за вашу работу и скорейшего выздоровления малышу Артему.
Спасибо большое. Помочь Артему можно либо на сайте fond-provedenie.ru, нажав на кнопку «Помочь», либо отправив смс на номер 3443 со словом «Артем», пробел, суммой пожертвования. Например, «Артем», пробел 300.
Елена Осипова, учредитель и директор благотворительного фонда помощи больным детям и их семьям «Провидение», была с нами на связи. Напомню, всю информацию про Артема Халикова можно найти на сайте благотворительного фонда «Провидение» fond-provedenie.ru. Пишется латиницей fond-provedenie.ru. И там же указана масса способов, как можно поддержать ребенка. Операция у Артема, напомню, назначена на 27 сентября на крестовоздвижение, получается, то есть уже в этот понедельник. Давайте все вместе поможем этому малышу. Прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «Артем» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать имя мальчика «Артем» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки открылась выставка «Великие репинские ученики». Наверняка для людей, знакомых с историей нашей живописи, в этот момент на уровне, что называется, фоновых знаний в голове замелькали фамилии. Но, к сожалению, не все мы такие. Что за репинские ученики? Почему они великие? Конечно, сам Илья Репин известен нам с детства по галереям или по репродукциям в учебниках, что, конечно, хуже, но хотя бы так. «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный» и его сын Иван, «Картины не ждали» или «Запорожцы с письмом турецкому султану» и так далее. Каково значение для нашей культуры Ильи Репина и кто же такие его ученики? На связи с нами народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андреяка. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте. Но дело в том, что Репин очень много преподавал. И для него, ну, он по-своему преподавал, для него это было очень важно передавать свое мастерство тем молодым художникам, которые приходили учиться. И среди них, ну, многих мы знаем, это такие действительно великие мастера, великие художники, там, как тот же Валентин Серов, выставка которого не так давно была в ЦДХ, в Новой Третьяковской галерее. И тот же Билибин, совершенно противоположный художник, он вообще не похож ни на Серова, ни на, тем более, на Репина. Это художник совершенно другого плана, но мы его знаем по замечательным сказкам, которые проиллюстрированы именно, как говорят, по-билибински, по-своему. Это и Игорь Эммануилович Грабарь, который не только написал много по истории русского искусства, книг и материалов, но, собственно, он как раз был и тем, кто написал биографию Репина, это самая большая монография его, но и он как художник такой достаточно своеобразный. Это и Кустодиев, и Сомов, Бенуа, это художники вот мира искусства, они совершенно другие. Ну, в общем, это огромный пласт мастеров, совершенно не похожих на самого Репина. Но, тем не менее, вот так получилось, что вот они учились у вот этого замечательного мастера Ильи Ефимовича Репина. И мы решили, что надо нам это показать. Вот именно показать. Из 20 музеев, более 20 музеев даже, собрали огромную выставку. Это около 300 произведений. Поэтому выставка очень интересная, насыщенная, многообразная и богатая всем. На ней вы получите огромное удовольствие, особенно те, кто любит изобразительное искусство, любит нашу культуру. Это, ну, это действительно очень неожиданные художники, неожиданные работы. Ну, там и Маковский, Малявин, там очень много мастеров таких прославленных. И тех, кого меньше знают, о ком, наверное, может быть, как-то не особо говорят. Но, тем не менее, весь спектр художников – это огромный пласт нашей русской отечественной культуры, который возник как раз уже после эпохи Репина.
Сергей Николаевич, а вот если, ну, немного углубиться, фамилию Репина, наверное, знают все. Но вот если задуматься, а в чем особенность его живописи, в чем его главный прорыв? И вообще, что самое главное, простите, таким языком спрашиваю, что важно понимать про Репина?
Ну, во-первых, там произошла такая вот вещь. Вот эта вещь спорная. Дело в том, что он был один из тех художников, которые учился в академиях, была целая группа, туда входил еще и Крамской, и многие другие художники, которые учились у Чистякова. Это середина XIX века. Они подняли такой протестный бунт против академической старой школы, ну, которая в основном была построена на определенных сюжетах, на определенных приемах, на более изученных и понятных вещах, которые касались образования. Они стали говорить о том, что нужно развивать творчество, индивидуальность, и по-своему они это начали делать. Появилось вот это объединение «Передвижники», которые, собственно говоря, делали передвижные выставки по всей Руси. И, конечно, они стали, в общем, для своих картин использовать разные сюжеты. Это и бытовые сцены, и может быть, немножко такие политизированные какие-то вещи. И гротесковые появились картины. Ну, в общем, разные. И видеть они стали в простом красоту, в простом, самом обыденном. Это могли быть, вот как у Репина есть картина «Яблоки», и его ученик молодой, совсем молодой, Валентин Серов, писал тот же натюрморт с этими яблоками. Яблоки были просто разбросаны по столу. Вот они оба написали абсолютно разные произведения. Один написал и понимал этот натюрморт одним образом, а другой другим образом. То есть видеть красоту во всем, вот во всем, что нас окружает. Ну и по-своему они это осмысливали каждый. Каждый как мог, как он чувствовал. Они это делали.
Хорошо. Вот есть Репин как самобытный художник со своим видением мира. А Репин как педагог. Какой он? Тем более, если у него множество учеников, как вы сказали, ведь важно передать не только мастерство, ведь если это педагог, то он, ну, фактически отдает и часть себя своим ученикам. Нередко, кстати, так бывает, что гений в той или иной сфере при этом плохой учитель, потому что он внутри своего мира, и ему трудно этот мир развернуть и адаптировать, если можно так сказать, чтобы механизм работы поняли другие. Что известно про Репина как педагога?
Вы знаете, у него не было желания, чтобы все подражали ему. И он даже, наоборот, это очень не любил. Он хотел, чтобы каждый, кто учится, они, с одной стороны, конечно, учились мастерству, учились умению, но при этом они приходили к самому себе, к своему личному восприятию мира, личностному такому подходу. Вот это было для него главное. Ну, я вот со своей стороны считаю, что, конечно, его подход, подход к образованию, но если мы больше будем говорить о творчестве, то меньше у нас будет самого образования, меньше будет самой школы. Мы больше будем говорить о индивидуальности. Потому что, конечно, сам Репин, его уровень мастерства, конечно, в полной мере то, что он умел, конечно, не передал он своим ученикам. Он зачастую на личном примере показывал, как писать. Он брал кисти и писал те постановки, те задачи решал, которые он задавал ученикам. Вот это был его подход. Наглядный показ, вот как это надо делать. Ну, помимо этого, конечно, он очень подробно разбирал работы своих учеников. Многие в своих воспоминаниях пишут о ценных советах, которые давал он им. И эти советы сыграли очень большую роль в их творчестве и дальнейшей творческой жизни.
Сергей Николаевич, а вот говорят, что любое настоящее искусство, оно так или иначе про поиск Бога, поиск красоты как проявление Бога. Сам Репин, насколько помню, время от времени тоже обращался, причем даже напрямую, к библейским сюжетам. Есть ли этот поиск в работах его учеников?
Ну, авторы очень разные, потому что это Серебряный век, это тот период, когда, конечно, искусство переживало такие и потрясения, и, ну, и страна переживала, в общем, очень такие тяжелые времена, потому что это период начала 20 века, конец 19 века, это тот переломный период. И кто-то из них, конечно, шел к Богу, кто-то, может быть, заблуждался и какие-то вещи не мог найти, не мог почувствовать, и не всегда у него это получалось. У всех этот путь был свой. Но могу одно сказать, что они все действительно творческие, неповторимые. И, конечно, я думаю, что и у самого Репина была любовь к живописи необыкновенная, а любовь к живописи именно к красоте того мира, который вокруг нас. И он это прекрасно передал в своих вещах, в своих произведениях. Но я думаю, что вот именно этот момент он передал своим ученикам. Именно любовь к природе, к красоте и вот к тому миру, который нас окружает.
Ну, мы знаем, что и в моменты глубоких кризисов у художников как раз парадоксальным образом порой случаются невероятные прорывы. В этом смысле как раз очень интересно было бы увидеть вот эту панораму репинских учеников, которые стали самостоятельными глубокими авторами. А как можно попасть к вам на выставку?
Ну, попасть на выставку легко. Эта выставка у нас открыта ежедневно с 11 до 19 часов, кроме понедельника и вторника, улица Академика Варки, дом 15. Это рядом с метро Тропарева, юго-западная, либо теплый стан. Вот оттуда много транспорта идет, городского, и поэтому доехать до нас совсем несложно. У нас в нашем учебном заведении, в Академии акварели изящных искусств, огромный музейно-выставочный комплекс. Еще раз повторю адрес: улица Академика Варги, дом 15. Это учебное заведение, но при этом имеющее огромные выставочные возможности. Вот мы показываем и демонстрируем вот такие вот выставки, чтобы и наши учащиеся студенты учились на прекрасных образцах и видели оригиналы. Ну и, конечно, безусловно, чтобы все, кто к нам придут, ну, тоже могли насладиться этим великим искусством и мастерством, и красотой.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста. Я всех приглашаю на эту выставку, потому что выставка удивительная, очень красивая, очень и содержательная, и глубокая, и особенно для тех, кто интересуется искусством, для тех, кто любит и рисовать, и писать, все получат огромное удовольствие, потому что многие произведения здесь демонстрируются вообще впервые, потому что часть работ мы демонстрируем из частных собраний. Вот поэтому милости просим, приходите, получите огромное удовольствие.
Сергей Андреяко, народный художник России, ректор Академии акварели и изящных искусств, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире глубокий и довольно откровенный взгляд Александра Ткаченко на самого себя в тот момент, когда нищий или не очень нищий человек просит у нас милостыню. Что делать? Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Александр Ткаченко. Дать или не дать? Дать или не дать? Вот в чем вопрос. Каждый раз задаюсь им, когда обращается ко мне очередной нищий бедолага на улице. Или стучится в дверь пожилая цыганка из соседнего поселка. У них там табор, несколько десятков домов. В церковные праздники цыганские женщины с детьми приезжают к нам в райцентр и делают ставший уже традиционным обход. Стучатся в калитки и сквозь заполошный лай дворовых собак лепечут смиренно: «Дяденька, тетенька, с праздничком вас, подайте чего-нибудь хорошего». Нет, так-то я уже давно для себя решил, что дать нужно в любом случае. Но вопрос все равно возникает. Возникает поверх всех решений как бы сам по себе. Какое-то смутное, почти неосознаваемое желание быть судьей просящего, вершителем его жалкого благополучия, пускай даже вот в таких вот мизерных объемах, на уровне «дать» или «не дать». На язык сами просятся слова. А вы почему не работаете? Вот вы у меня на хлебушек просите, а у самой вон куртка кожаная новая. Хоть бы приоделись, соответственно, что ли. Ну, прочее, в том же духе. Хочется судить, и все тут. По куртке, по глазам, по интонации. Ну, чтоб, значит, не обманули меня хитрые попрошайки. Чтоб подать не абы кому, а только настоящему нищему. Со всех сторон честному, искреннему, безусловно, достойному моей скромной помощи. Смех и грех, одним словом. Уж сколько лет давлю в себе вот это нелепое чувство, а все равно так и лезет оно из темных глубин души. Так и норовит перехватить управление моими поступками всякий раз, когда слышу вот это самое: «Дяденька, с праздничком, здоровья вам и радости в семью, подайте немножко Христа ради». В принципе, понятно все. Чувствую, что тобой пытаются манипулировать, принудить к милосердию. И неосознанно сопротивляешься вот этой манипуляции. Но с другой стороны, ежели никто не будет к нему побуждать, принуждать подобными просьбами, вот много ли я намилосердствую по своей доброй воле? Видимо, не случайно Христос об этом сказал настолько просто, что для разночтений не остается никаких возможностей. «Просящему у тебя дай». «Не дал? Твое дело, но знай, что заповедь Христову ты здесь нарушил». Недавно прочитал у Даниила Гранина, как преодолевали в русских деревнях вот это искушение — судить чужую нищету. «Помню, в детстве у нас в Новгородской области в избах можно было видеть деревянный лоток, идущий через стену наружу вниз. Когда кто-то невидимый изнутри постучит в такой лоток, хозяева опускали им по лотку картошку, кусок хлеба, пирога, не видя, кто это. Существовала даже присказка, которой нам, детям, поясняли: чтобы нищий не стыдился, а хозяин не гордился. Анонимная помощь свидетельствовала о культуре народного милосердия. Стучали нищие, странники, погорельцы. Деревня подкармливала и своего дурачка, не давала ему голодать. Здесь, правда, на мой взгляд, возникает уже другая проблема. Полное отчуждение человека от человека. Милосердие через дырку в стене. Машинально, не глядя друг другу в глаза. А ведь милостыня не просто односторонний процесс, когда имеющий подает не имеющему. Это всегда некое взаимное общение, в котором неизвестно еще, кто окажется более обогащенным. Нищих всегда имеете с собой, а меня — не всегда. Христос ни много ни мало ставит нищих вровень с собой, как некую возможность для каждого человека проявить милосердие и обрести благодать. Что сделали одному из малых сил, то и мне сделали. Помню, был у меня случай, когда я это не осознал даже, а пережил. Ощутил в полной мере. Шел как-то по Москве, по Андреевской набережной. Навстречу человек по виду какой-то пожилой хипующий романтик. Редкие волосы на голове собраны в хвостик, бородка такая рыжая, рюкзачок, шорт, сандалии. И весь буквально светится от какой-то непонятной внутренней радости и полноты. Подходит ко мне, улыбается и говорит: «Простите, хотел вас попросить. Я голодный турист, собираю на обед. Можете помочь какой-нибудь мелочью?» И как-то он так это сказал, не просяще, не нахально. Он не попросил, в сущности, наоборот, предложил мне поучаствовать в его проблеме. Дал возможность накормить себя голодного. И я это понял именно так. И, конечно же, этой возможностью воспользовался, дал ему денег. Он также радостно поблагодарил и неспешно отправился дальше по своим неизвестным делам. А я потом еще несколько дней жил с частичкой вот этой странной и беспричинной радости. И благодарно помню этого светлого чудака до сих пор, хотя уж много воды с тех пор утекло. Но когда я вижу у себя на пороге цыганенка и слышу: «Дяденька, с праздничком вас, дайте чего-нибудь хорошего», никак не могу избавиться от желания побыть строгим судьей его цыганской жизни, чтобы с высоты своего судейства решать, дам я ему чего-нибудь хорошего, или же сочту, что не заслужил он, бездельник, моей милости. Нищих всегда имеем с собой. Дать или не дать — вот в чем вопрос.
Текст Александра Ткаченко, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Завтра, 25 сентября, будет 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Его симфонии, оперы и балеты исполнялись по всему миру практически сразу, с момента их появления. Ахматова писала, что живет в эпоху Шостаковича. Он стал знаменитым уже в 20 лет, когда его первая симфония разлетелась по концертным залам СССР, США и Европы. Седьмую Ленинградскую симфонию, которую Шостакович начал писать в блокадном Ленинграде, называли первыми аккордами победы. При этом, несмотря на такое признание, жизнь его была крайне драматичной, и не только из-за войны. В 1948 году его обвинили в формализме и пресмыкании перед Западом, уволили из Московской консерватории и запретили его музыку. Ростропович потом вспоминал: вот висит на доске приказ об увольнении Шостаковича в консерватории, и, как он пишет, «такого унижения я не испытывал никогда». Со временем, к счастью, запрет на исполнение Шостаковича был снят, ему даже присуждали премии, сделали его секретарем Союза композиторов, но это все внешняя жизнь, а внутренняя, она, конечно, в его музыке, очень разноплановой, и среди его работ есть и музыка для кино. Романс Дмитрия Шостаковича из кинофильма «Овод» на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».